Гаворыць радыё свабода. У Менску 23 гадзіну праз студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Працягваем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані назваў абсурднымі заявы аб некампетэнтнасці ягонай краіны ці яе датычнасці да ўкрывання Усамы бін Лядана. Выступаючы перад парламентам сёння, Гілані заявіў, што Пакістан не сумняваецца ў сваіх узброеных сілах і спецслужбах. Гілані паведаміў, што ўлады Пакістану загадалі правесці расследаванне абставінаў таго, як бін Лядану ўдалося некалькі гадоў жыць у прымесці Ісламабаду. Учора прэзідэнт ЗША Барак Абама ў тэлеінтэрв'ю сказаў, што бін Лядана магла быць сетка падтрымкі ў Пакістане. Лідар Аль-Кайды быў забіты ў часе спецаперацыі амерыканскіх спецслужбаў у Пакістане 1 траўня. У некалькіх гарадах Сірыі сёння былі арыштаваныя сотні актывістаў апазіцыі і ўдзельнікаў акцыяў пратэсту, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Праваабаронцы кажуць, што сотні людзей былі затрыманыя ў сталіцы краіны Дамаску, болей як 250 арыштаваныя ў горадзе Баніяс. Масавыя арышты ідуць таксама ў гарадах Дэраа і Хомсі. У шэрагу раёнаў краіны, адчэпленых вайсковымі падраздзяленнямі, была чуваць страляніна, няма электразабеспячэння, не працуе тэлефонная сувязь. Ад пачатку масавых хваляванняў у Сірыі загінулі, паводле ўдакладненых дадзеных, болей як 800 чалавек. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў, што паміж Злучанымі Штатамі і Кітаем існуюць вялікія разыходжанні ў поглядах на правы чалавека. На адкрыцці двухдзённых перамоваў паміж ЗША і КНР у Вашынгтоне Байден і дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон выказалі занепакоенасць рэпрэсіямі супраць дысідэнтаў у Кітаі. Байден заявіў, што Вашынгтон будзе і надалей абмяркоўваць з Пекінам выпадкі затрымання грамадскіх актывістаў, адвакатаў, журналістаў, мастакоў і блогераў. Цягам апошніх месяцаў у КНР былі арыштаваны некалькі дзясяткаў дысідэнтаў, сярод якіх мастак Ай Вэйвэй. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Расіі шэрагу іншых краінаў былога СССР сёння адзначалася 66-я гадавіна перамогі над нямецкімі фашыстамі ў другой усесветнай вайне. У Маскве на Красной плошчы адбыўся ваенны парад з удзелам каля 20 тысяч вайскоўцаў і паказам ваеннай тэхнікі. За парадам сачылі прэзідэнт Дмітрий Медведзеў, прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін. Звяртаючыся да ўдзельнікаў параду і гасцей, Медведзеў заявіў, што сёння Расія цвёрда трымаецца прынцыпаў мірнага супрацоўніцтва. Грамадзянам Кубы упершыню за болей як 50 гадоў дазволіць наведваць замежныя краіны ў якасці турыстаў. Пра гэта сёння заявіў урад Кубы. Гэта адна з болей як 300 рэформаў, ухваленых з'ездам кубінскай камуністычнай партыі, што адбыўся ў сярэдзіне красавіка. Пакуль невядома, калі пачне дзейнічаць дазвол. Аўстрыйскія ўлады прынялі рашэнне экстрадаваць у Харватыю было прэм'ер-міністра гэтай краіны Іва Санадэра. У Харватыі Санадэр, які адчольваў кабінет міністраў з 2003 да 2009 году, абвінавачваецца ў карупцыі. Нягледзячы на гэта, экс-палітык застанецца ў падвартыю Аўстрыі, пакуль суд будзе разглядаць апеляцыю яго адвакатаў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь, як і бальшыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямецчыны напярэдадні. Сёлета ўпершыню да іх далучылася Грузія. Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказвае Алексей Знаткевіч.
Дзень перамогі ў былым Савецкім Саюзе святкуюць на дзень пазней, чым у астатняй Еўропе. Познам вечары 8 траўня 1945 году, калі ў Маскве было ўжо 9 траўня, на жаданне Сталіна акт капітуляцыі Нямецчыны ў другой сусветнай вайне быў паўторна падпісаны ў Берліне з удзелам маршала Жукава. Раней Нямецчына ўжо падпісала акт аб капітуляцыі ў Раймсе, але там ад Савецкага Саюзу прысутнічаў толькі генерал Іван Суслапараў. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, абмежаваўшыся шэсцем ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця распачалася паводле пляну, без 5:11 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі амаль праз гадзіну. Аляксандр Лукашэнка з'явіўся на шэсці ў суправаджэнні сваіх трох сыноў. Разам з наймалодшым сынам Колем ён усклаў першы вянок да манументу перамогі. Тым часам у Маскве ў парадзе на Краснай плошчы сёння бралі ўдзел каля 20 тысяч вайскоўцаў і 111 адзінак вайсковай тэхнікі, у тым ліку найноўшыя сістэмы супрацьпаветранай абароны С-400. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даслаў віншаванні кіраўнікам краінаў СНД. Аляксандр Лукашэнка стаў адзіным кіраўніком дзяржавы, у пасланні якому Мядзведзеў узгадаў пра дэмакратыю і свабоду. Я працытую. «Вялікае дасягненне ваенных гадоў – повязі сяброўства і ўзаемавыручкі, якія згуртавалі народы Расіі і Беларусі, будуць і надалей заставацца трывалым падмуркам для развіцця ва ўмовах дэмакратыі і свабоднага волевыяўлення грамадзянаў, шчыльных і ўзаемавыгадных дачыненняў саюзніцтва і шматплянавага партнерства паміж нашымі дзяржавамі», гаворыцца ў пасланні Мядзведзева.
Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказваў Алексей Знаткевіч, а я яшчэ дадам, што адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску, Аляксандр Лукашэнка сёння заявіў, што Беларусь адкрытая для дыялогу з Еўропай. У дні, калі адзначаюцца нейкія даты, звязаныя з другой сусветнай вайной, шмат хто ў Беларусі згадвае імя сусветна вядомага пісьменніка Васіля Быкава. Ён прайшоў усю вайну камандзірам артылерыйскага ўзводу. Да апошняга свайго дня Васіль Быкаў вяртаўся думкамі да ваенных гадоў. Для мастака Быкава вайна была пражэктарам, які высвечваў самыя глыбінныя таямніцы чалавечай душы. Аднак тэмай прозы і публіцыстыкі пісьменніка быў не толькі чалавек на вайне, але і нацыя на вайне. Гэтыя развагі пісьменніка прагучалі на свабодзе роўна 10 гадоў таму, 9 траўня 2001 году. Ён лічыў, што здабыўшы перамогу, пераможцы не здабылі свабоды.
Існуе думка, што феноменальныя, узнеслыя адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пасля не было нічога болей справядлівага, высокага, чым можна было б задаволіцца не тое, што ганарыцца, чтоб не было врэшце рэш так абясцэнена, зняважана, дыскрэдытавана людзьмі або часам. Хоць пяцігодкі, хоць барацьба за мір, хоць шалёная ядерная гонка, ці той же космас, усё ў нашай гісторыі блеф, калі не злачынства. Адзінае добрае, што здзейснілі старэйшае пакаленне ў 20-м стагоддзі, сапраўды была гэтая перамога над нямецкім нацызмам. Але ўзнікае сумненне і ў перамозе, найперш у яе імператыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем, і тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Краіны пераможаныя, Нямеччына, Італія, Японія, стрывалі паразу, і менавіта прастоя атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства? А што да расійцаў, дык ты і дагэтуль не могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За звыродлівыя, спарахнелыя імперскія ідэалы, як і 100 і 1000 гадоў таму. У пераможнай эйфарыі зашмат ад эмоцій і дужа мала ад розуму. Бо разумны і рацыянальны падыход да вайны нявыгадны рэжымам, якія і тую даўнюю і ўвогуле вялікую перамогу прызвычаіліся выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, інтарэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць у пэўных варунках доўга, але напэўна ж не вечна.
Гэта быў архіўны запіс выказванняў Васіля Быкава пра вайну і перамогу. Чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных? Над гэтым пытаннем разважалі сёння гарадзенскія мінакі падчас афіцыйнага святкавання Дня перамогі. З імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Хороший вопрос. Черт его знает. Германцы, я думаю, лучше живут, чем белорусы на данный момент. Но не факт, что жили бы белорусы лучше, если бы Германия победила. Не знаю. Надо менять что-то. Приелось старое сильно.
Потому что правительство другое. И менталитет другой, если честно.
У немцев порядок более четкий. Я думаю, что экономические процессы надо больше поднять. И надо больше, как бы сказать, раскрепостить людей. Меньше этих законов, которых принимают много-много, еще и под законом. Еще там А, Б, В, С и Д, и Г. Думать больше о народе.
Потому что годы застоя и так далее, перестройки, ну, немножко упустили.
Потому что белорусы партизаны. Это все, я не буду ничего говорить.
А это игра властей, власть имущих, наших. Треба поменять.
Я человек верующий, и мой погляд такий, что ты, кто мают уладу, повинны памятать про тое, что и они перш за все не сами для себя служат, а служат для народа. Тады, может, мы по-другому будем жить.
Ну, нету развития бизнеса частного. Вкладываться деньги непонятно куда. Я не знаю, ощущение, что это вообще никогда не изменится.
Это точно.
Чому горш живуть? Ну, напевно, треба поглядеть, у чим гэта горш. Гэта матеріальна горш. Гэта некое адчуванне чогось нехорошага. Калі його не атрымліваецца уже на колькі, 17 гадоў. Напевно, так треба змініць.
Причин много, я бы не хотел говорить. Нет, не боюсь, но их много, что не дают бизнесу развиваться. И еще очень много других причин.
Поймите, я хочу работать.
Ну вот это хороший вопрос, конечно. Народ надеется на какие-то перемены, и никаких перемен нету. Кризисы кругом. Я считаю, надо менять правительство. Самого главу государства надо менять, потому что пожизненное президентство это тоже недопустимо в центре Европы жить. Это сам в первую очередь. Сколько можно править уже? 17 лет это неправильно, я считаю. Вот почему Беларусь изолирована от всех стран. Ну, чтобы свобода была. У нас, смотрите, свободы никакой нет. Свобода слова. Вот самое главное.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой мы потеряли своё будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. Для нас, белорусов, пусть победа проходит через утрату, боль, слезы и горе. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником победы вас, белорусский народ. И думайте, думайте.
Свобода. Такая думка была, как будто весь Минск был на площади. Много шаров, ни одной улыбки. Видно, дисциплина работает уже. Как можно было сделать такой праздник в честь победы? Приурочить будущих президентов? Да-да. Именно президент посадить на скамью подсудимых. Вот який день, мари целый день голодом. Аж на скорой увезли голодного человека в обморочном состоянии. А ведь яны усе служили у армии, как защищать родину и этих судей, кому дороже площадь, чем люди. Придя время, я еще вспомнить яны этот день победы. Не усегда коту масленица будет.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода. Стан здоровья народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина полепшился. З реанимации, куда он трапил некалькі дзён тому, его перевели у звычайное отделение. Поэт пише верши, які обяцае прочитать слухачам Свобода одразу после выписки из лекарни. Поведомляя Валентина Аксак.
Колькі дзён таму здароўе народнага паэта Рыгора Барадуліна рэзка пагоршылася. Ён трапіў у рэанімацыю аднаго з менскіх шпіталёў, дзе ад 2 красавіка праходзіў плянавае лекаванне. Але цяпер яму ўжо лепей. З рэанімацыі яго перавялі ў тэрапеўтычнае аддзяленне, паведаміла жонка паэта, спадарыня Валянціна.
Валяпсусы, канешне, там ўжо тэмпературы, слава, сёння не маю, учора не было. Але вот такое нешта 37-37, раптам 38-5, так, і кашель астаўся, і галаўныя болі жуткія.
Прычыну гэтага кашлю дактары ніяк не могуць высветліць дакладна. Рабілі даследаванні лёгкіх сэрца, але нічога трывожнага не знайшлі, кажа спадарыня Валянціна.
Яны ўсё спіхіваюць на паркінсона, але гэта глупства, канешне, кашель і тэмпература, які гэта паркінсон, глупства, што гэта.
Праз кашель Рыгор Барадулін не змог прачытаць для нашых слухачоў новыя вершы, якія напісаў падчас лекавання. Але паабяцаў, што абавязкова парадуе сваіх шматлікіх прыхільнікаў адразу, як выпішацца са шпіталю. Цяпер жа папрасіў перадаць падзяку ўсім, хто хвалюецца за ягонае здароўе, і пажадаў ім здароўя і надзеі на лепшыя часы для Беларусі.
Вы здаровы, вясёлы, шчаслівы, каб не хварэлі. Спадзяваюся на самае лепшае, таму што здаўкі спадзяванне дае здароўе. Любі Беларусь.
Сказаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін у інтэрв'ю нашаму радыё. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Беларусь, як і бальшыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, адбылося шэсце ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця пачалася паводле пляну ў 10:55 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі праз гадзіну. Беларусь адкрыта для дыялогу з Еўропай, заявіў 9 мая Александр Лукашенко, адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску. Стан здароўя народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшыўся. З рэанімацыі, куды ён трапіў некалькі дзён таму, яго перавялі ў звычайнае аддзяленне. 10 траўня адновяцца 3 судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. У партызанскім судзе адновіцца працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, таксама супраць Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. У судзе Маскоўскага раёну Менску пройдзе трэці дзень працэсу над Дзмітрыем Дароніным, Сергеем Казаковым, Уладзіміром Лобанам, Віталём Мацукевічам, Евгеном Сакрэтам і Алегам Федаркевічам. А суд Фрунзенскага раёну Менску працягне разгляд крымінальных справаў супраць былых кандыдатаў у прэзідэнты Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў іх штабоў Андрэя Дзмітрыева, Александра Фядуты, Насты Палажанкі і Сергея Вазняка. Усім ім пагражаюць розныя тэрміны турэмнага зняволення. А зараз у нашай праграме Алег Груздзіловіч падае апошнія навіны з жыцця палітвязняў і тых удзельнікаў плошчы, каму прысуды пакуль не вынесеныя.
Васіль Парфянкоў, якога ў лютым першага з удзельнікаў плошчы судзілі на 4 гады зняволення, даслаў з Рашанскай калоніі ліст маці актывіста Мікіты Ліхавіда Алені. Жанчына працытавала некаторыя вытрымкі з ліста.
Он пішет, што у него все хорошо, другие осужденные относятся с пониманием и уважением. Как они сами говорят, они сидят каждый за свое, а я за свою Беларусь. Пишет, что со стороны администрации пока тоже никаких проблем не возникало. Они же ведь тоже люди и все понимают. Пишет, что нужно верить, что придет время, что все мы, белорусы, под одним знаменем добудем, наконец, такую желанную свободу для всего белорусского народа. За меня не переживайте. Жив-здоров, силы духа и веры в лучшее. Во мне еще хватит очень надолго. Живе Беларусь, Василь Парфянков.
Але Наліхавіт лістується так само з іншими політв'язнями. У приватності, його ліст дослав і Дмитрий Новік, якого судили у початку соковіка разом з Олесем Атрошенковим і Олександром Молчановим. Новік буде відбувати 3,5 роки у Шкловській колонії. Ось що він написав Олені Ліхавіт.
Тоже спасибо за теплі слова. Уверен, що така підтримка необхідна всім репресованим. Також пише, що ваш син не один в своїх проблемах і страданнях. Нас уже багато. Видел репортаж в новостях суда. Пишет, что он один из героев современной Белоруссии. Только настоящие патриоты своей страны способны на конкретные действия для своей родины.
Сын Алены Ліхавіт, Микита, який був осуджений на 3,5 роки зневолення, спробував оспрочити присуд у Мінгарсудзе, але безвиняково. Микита все ж збирається подати скаргу у Верховний суд. 7 травня Микиту Ліхавіта з Володарки відправили у колонію Новополоцьк. Принамсі, про Дмитрія Новіка згадував у суді екс-кандидат на президента Володимир Некляєв, якого 5 травня почали судити у Фрунзенському суді. Процес над Володимиром Некляєвим, Віталієм Ромашевським, Настею Положанкою, Олександром Федутом, Андреєм Дмитрієвим і Сергієм Возняком 6 травня був спинений і перенесений на 10 травня за різкого погаршення стану здоров'я Олександра Федути. 7 травня жінка обвинувачена Марина повідомила свободі.
Приходила медсестра, біла укол, він спить. Все буде добре.
Координатор Європейської Білорусі Дмитрий Бондаренко, якого осудили на 2 роки зневолення, 6 травня подав скаргу на присуд. Муж ще у СІЗА КДБ і, вірогодно, до розгляду скарги його у колонію не заберуть, повідомила жінка притв'язня Ольга Бондаренко. Мать активіста Молодого фронту Едуарда Лобова Марина каже, що день розгляду касаційної скарги її сина, а так само скарги Дмитра Дашкевича на присуд, ще не призначені. На суді над екс-кандидатом на президента Андреєм Санніковим його оборонці пропонували викликати у суд у якості свідка жінку політика, журналістку Ірину Халіб, яка знаходиться під хатнім арештом. Як почувається Ірина, питаючи у батьки журналістки Володимира Халіпа.
Ірина, вона тримається. Можна і годно. Я просто ганаруся своєю дочкою. Вона просто... Я у гэтких варунках. Я мужчина, я військовий чоловік, пройшов про гэта ўсё, але гэткага я не вытрымаў бы.
Судіць Ірину Халіб пачнуць 11 травня разом з Павлом Свярынцем і Сергеем Марцелевым.
З Мінску передавав Олег Груздзіловіч. Тягом апошніх тыдняў у Беларусі працягваецца імклівы рост цэнаў на харчовыя тавары як замежнай, так і айчыннай вытворчасці. Паведамленне нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Нават у Москве харчы таннейшыя цяпер, чым у Воршы, расказвае Браніслава Станкевіч.
На радаўніцу да аршанскай пенсіянеркі спадарыні Ганны прыязджалі маскоўскія сваякі, паход па тутэйшых крамах іх уразіў.
Тыдзень мяне былі госці маскоўскі, ну вось яны праехалі па крамах. Ой, яны здзівіліся, як дорага ў нас гародніна і садавіна. Ну а што датычыцца нас, беларусаў, так штодня адчуваем, канешне, калі б не пашоў новыя цэннікі на хлеб, на батон, на крупы, на ўсё. Адзінае, што пакуль трымаецца цукар, ну, напэўна, калі пачнецца сезон, цукар у сезон заўжды даражэць.
У маскоўскіх пенсіянераў і пенсіі большыя, кажа спадарня Ганна. Таму выпадак у аршанскай краме напярэдадні радаўніцы яны згадвалі да самага ад'езду.
Бабка ўзяла кулічак, падышла да касы, кажуць, 5000, напакавала назад. А ось у Москве, кажуць, кулічы былі намнога танней. Ай, ну цяжка, канешна, жыць. Ну што рабіць?
Некаторыя бачаць адзінае выйсце ў тым, каб па магчымасці назапасіць прадуктаў, якія штодня даражэць. Жыхарка Віцебску спадарыня Наталля назірала такую карціну.
Але ж учора прыхожу, там дзе макароны, там на метр будзе пустая дзірка. Аўсянку разабралі, мабыць, зараз адна з самых танных круп гэта. Ну, ці паразбіралі, потому што баяцца падаражання.
Спадарыня Ларыса адзначае, што падаражыла нават тое, што заўжды лічылася самым танным.
Падаражанне жахлівае, што мне кожны раз вылітае 50, калі я толькі зайду ў магазін купіць неабходнае. Даже шонка, которая курей кормят, которая была совсем танная, она не 100% на 20 и на 30 подорожала.
Градинщина. Еще в минулом месяце голландская цибуля «Сявок» каштовала 12 тысяч за килограмм, позавчора 40 тысяч, а сегодня ее на огул нема у продажи. На все остальные харчи цены упевнено протягивают расти, передает Михаил Корневич.
У п'ятницю на Городянському ринку центральний доволі людно. Народ закупляється на виходні. Ось молода пара з малим дітьом ходять і приглядаються до цінів.
между.
Сцены убегают в небесную высь, их не поймать.
А скажите, на что они больше кусаются?
Значит, на все на свете абсолютно. На рыбу, на все товары продовольствия. На рыбу, допустим, копченую, вообще в два раза практически подлетели цены. Допустим, раньше я покупал шанхайский мерлан, он стоил 60 тысяч, сейчас он 106 тысяч килограмм. Мясо, нормальная филейка под отбивные, там под 1025-28, вот так вот где-то. Раньше 18-19 было.
До нашей размовы долучается семья пенсионеров.
Жизнь и продукты должны быть ниже цена, потому что это жизнедеятельность наша.
Водка, сигареты, это да, пусть поднимается. Но молоко на хлеб, это масло, сыр, это невозмутимо.
Рыба и мясо вообще голову скоро отгрызут, а качества нет. Нету никакого. Рыба рыбой не пахнет. Она вымочена, выморожена неоднократно. А мясо возьмите, оно мясом не пахнет. Еще на рынке у крестьянина купишь мясо. Заплатишь, что чувствуешь, что мясо. А в магазине неизвестно, что покупаешь. Ну, еле-еле концы сводим с концами.
Про якость харчов каже и молодый сподар.
Из-за этого, то, что зеленое тут все продается, лук, редиска, огурцы, это все с химией. Значит, тут натурально мало что. Цены, значит, ну, не на каждый день покупаем. Значит, шикуем раза 2-3 в неделю.
Фермер, который продает сподарству бульбу, зауважает, что летось в этот час она каштовала 1200 за килограмм. А сёлета цена сягая выше за 3000. И он заиздростью додает, что рекорды по ценах побили замежные сельгазпродукты.
Лук севок, который продавали, вот голландский этот, потому что нашего тут нету, только голландский, таких рыжих сетка. Вот месяц назад он начинали продавать, он стоил 12 тысяч, да, позавчера 40 уже. И, а сегодня нету, вообще пропал.
А вот что кажут еще люди про цены на харчи.
Я называю этот базар поле чудес, потому что чудеса здесь творятся. И обвешивают, и цены добавляют.
Все дорого, то смотришь, все дорого. И фрукты, и семена, и все. В том году он цветы продавали 3000, теперь уже 6000. И помидоры те же сейчас 11000. Все дорого. Цены растут. Все как-то меняется с каждым днем. И все в худшую сторону, я думаю.
Что тут думать? Плывешь по течению, как все есть, так и есть.
Так проявляется экономический кризис у регионах Беларуси. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Якое значэнне для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня? Ці ўсё прадвызначана і здырыжавана на гэтых працэсах? Як самі суддзі ставяцца да іх? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Андрэй Казакевіч, былы адвакат Андрэя Саннікава Павал Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Гэты выпуск праскага акцэнту ў нашым эфіры пазней сёння.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко ў сувязі з тэрактам у менскім метро запатрабаваў навядзенне парадку ў арганізацыях і на прадпрыемствах, уключна з узмацненнем жорсткасці працоўнай дысцыпліны. «У нас ёсць савецкі досвед часоў Андропава», – сказаў Лукашенко. На пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Здаецца, уже не першы раз беларуская ўлада і сам Александр Лукашенко патрабуе наведзення парадку ў арганізацыях, на прадпрыемствах, узмацнення жорсткасці працоўнай дысцыпліны і гэтак далей. На гэты раз ён узгадаў гэта ў сувязі з тэрактам 11 красавіка. На вашу думку, наколькі ўвогуле, скажам так, свежая гэта ідэя, наколькі сапраўды яна можа змяніць сітуацыю ў краіне, наколькі дысцыпліны і парадак ці сапраўды могуць павернуць ситуацию, скажем, левший бок.
Про свежесть натурально пытание риторичное, потому что, по-перше, весь период керования Лукашенко просякнутый вот миновито этими закликами, что потребен жесткий такой вот парадок, как он по-русски кажет, жесточайший спрос, это уже стало просто популярной цитатой, звычайно иронично комментуется. Ну и плюс тут сгадано имя Андропова, это уже увогуле 100-сотковый, так бы мовить, совок, плюс Андропов, как ведомо, вядома, прыйшоў на самую высокую пасаду ў савецкім кіраўніцтве з пасады ў КГБ, і гэта надае дадатковы такі змрочны тон вось гэтай палітыцы ягонай, якую зараз прапануюць узяць за ўзор, бо тады яна была кароткачасовай і звялася да анекдоту ўвогуле, калі там з кінатэатраў людзей за вушы выцягвалі і гэтак далей. Таму, канешне, усё гэта выклікае проста горкую усмешку. Гэта зноў апеляцыя да саўка ў горшым варыянце.
Сапраўды Александр Лукашэнка казаў, што ёсць савецкі досвід часоў Андропава, падабаецца гэта камусьці ці не, але прыкладна так мы павінны прымусіць кожнага працаваць. Вы ўжо згадалі пра тое, што сапраўды тады шукалі людзей, хто ў працоўны час ходзіць у кінатэатры, ці ў працоўны час ходзіць там в лазні, а не сядзіць на працы. На вашую думку, у сённяшніх умовах такія метады, яны ўвогуле магчымымі, метады кантролю за дысцыплінай?
Я думаю, што як заўжды выканаўцы ўсё гэта акарыкатураць, так бы мовіць, зробяць нейкія паказальныя рэйды, магчыма, пакараюць вось нейкіх стрэлачнікаў і гэтак далей. Але увогуле, калі абагульняць, то трэба зрабіць выснову, што на цяперашні крызіс улады не рэагуюць адэкватна у тым сэнсе, што яны не хочуць прызнаваць сістэмнасць гэтага крызісу. Любы эфектыўны уласнік, ён сам усё арганізуе, і ў любой эфектыўнай фірме кожны працаўнік сам шыруе, стараецца, са скуры вылузваецца, таму што ёсць сістэма стымулаў. І тое, што ў нас апелюе кіраўніцтва да саўковага досведу, даказвае, што няма рэформаў, няма эфектыўнай уласнасці. А чаму няма, хоць гэтыя рэформы даўно наспелі? Таму што пануе страх страціць уладу. І вось гэта спараджае такую недальнабачнасць, блізарукасць, змяншае шансы на тое, што краіна зможа зараз паспяхова выйсці з гэтага сістэмнага крызісу.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Беларусь, як і бальшыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, адбылося шэсце ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця пачалася паводле пляну ў 10:55 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі праз гадзіну. Беларусь адкрыта для дыялогу з Еўропай, заявіў 9 мая Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску. Стан здароўя народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшыўся. З рэанімацыі, куды ён трапіў некалькі дзён таму, яго перавялі ў звычайнае аддзяленне.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – якое значэнне для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня? Ці ўсё прадвызначаны і здырыжаваны на гэтых працэсах? Як самі суддзі ставяцца да іх? Наколькі яны ўразлівыя да ўнутранай і знешняй рэакцыі на гэтыя працэсы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Андрей Казакевіч, былы адвакат Андрэя Саннікава Павел Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфанович. У сваіх рэпартажах аб судах па 19 снежня журналісты падрабязна распавядалі пра хаду гэтых працэсаў. Прынамсі, Радыё Свабода на сваім сайце давала партрэты на фоне кратаў, партрэты абвінавачаных па гэтай справе. Але за кадрам застаюцца людзі, так бы мовіць, з іншага боку, па той бок судовага бар'еру. Суддзі – тыя, хто вяршаць суд імем закону. Вось аб іх я прапаную паразмаўляць. Вось наколькі на такіх судах, на судах ўсё ж такі з выразнай палітычнай подбіўкай, усё перадвызначана. Ну, скажам, пракурор просіць 4 гады, суд дае, напрыклад, 3. Это спектакль? Ці суддзя ўсё ж такі можа праяўляць нейкую волю? Наколькі на вердыкт уплывае самая хада працэс? Аргументы абвінавачаных адвакатаў, паказанні сведкаў, скажам, некія супярэчнасці ў паказаннях сведкаў? Ці, па меншай мере, на такіх працэсах на вынік ўвогуле нічога не ўплывае? Павел.
По тем делам, которые уже были рассмотрены в судах, мне кажется, все достаточно понятно. Решения уже в общих чертах приняты, и сейчас только определенные персоналии получают определенные сроки лишения свободы, за редким исключением в виде штрафов. А что касается предугаданности этих приговоров, ну да, конечно, как может быть неожиданным приговор, который выносится судом, ничего общего не имеющим с независимостью суда. Как может быть вынесен приговор справедливым, если давным-давно забыто понятие равенства сторон в процессе?
Ну а все ж таки, вось хоть нечто можно зробить? Да, вводилось читать про процессы диссидентов у советские часы, про ведомых адвокатов кшталту Дзіны Камінскай. Ці могуть адвокаты, уже давайте крыху и про гэты бок поговорим, чагосьці дамагчыся? Ну, хутчэй за все зразумело не апраўданне, але, скажем, не 4 гады, а 3 гады, не 3, а 2, не строгі режим, а звычайны режим. Ці нават гэта не залежыць ад адваката? Вось 10 написали, будет так, и так и будет.
Я 15 лет работал адвокатом, и хотелось верить каждый раз, что от тебя очень многое зависит. Ну и как показывала практика, что иногда действительно, если правильно подобраны аргументы, если эти аргументы железные и не могут быть не восприняты судом, то и в новейшей истории, не надо вспоминать процессы советских диссидентов, достаточно вспомнить процесс Автуховича, где вместо 20 лет, предложенных прокурором, суд определил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Так оно так, но мне кажется, что в случаях, когда речь идет о политических противниках, здесь уже говорить о какой-то состязательности, о какой-то зависимости приговора суда от работы адвоката не представляется возможным. А что касается того, как расписан процесс, можно ли ожидать удовлетворения ходатайств? Ну да, можно, но, как показывает практика, ходатайства удовлетворяются те, которые не направлены на коренное изменение хода процесса.
Валентин, а вот что подказывает ваш досвид, ваше отчувание, махчимо ваши контакты с людьми с того боку? Это все перадвызначено, все ведомо, и это просто спектакль, який, скажем, в одном выпадку тягнется один день, вот есть, скажем, на процессе Санникова, он тягнется вот 5 дзён, а как бы на во что это все, коли все видовочно, ну, одразу приняв присуд и все.
Конечно, справы, якія заангажаваны с боку державы, я б нават ширей это вызначил категорию справы, в чем только политично мотивованы. Потому что сюди ж можно отнести справы, связанные с коррупцией, в обвинувачению коррупции, справы, связанные с обвинувачению гандлю людьми, наркотиками, то есть теми компаниями урада, які вони проводять у галіне змагання з організованими, так скажем, групами злочинства. Ось у гэтых категоріях справу саправды домагаться справедливих судових присудів вельми складано. Але я все ж таки сказав би, що все ж таки праця адвокату, звісно, впливає ніким сенсі на процеси. Я не скажу, що вони приводять до оправдання, це вельми зрідко таке у нас назирається, але то, що до мінімізації наступств для особи, то таких фактов саправды досить шмат можно пригадать. Але, конечно, вельми яскраво залежить рішення суда от шмат яких околичностей по таких справах, найперш політично мотивованих. Это и внешнеполитичная ситуация, и внутриполитичная ситуация. Бачили мы периоды потепления в Украине, так званой либерализации, когда отбывались процессы вызволения политвязнів, причем доходило часом до абсурдных ситуаций. За тиждень до умовно-детермінового визволення Сідоринця йому відмовляється в умовно-детерміновому визволенні, кажучи, що він не став на шлях виправлення і не признав свою вину, і не, так сказати, не покаявся. А про тиждень, коли на то була потреба і політична необхідність, Сідоринця визволяється, використовуючи умовно-детермінове визволення, тим же той же суд. Тому це, справді, процеси вельми моцно залежні від різних цих факторів. А навіщо розтягувати? Ну, справа тим, що
процесуального пункту глядя, процессы очень часто отбываются в соответствии с процессуальными нормами. Ну, судья вот отхиляет некое ходатайство, некое задовольняя. Быцем бы на первый погляд не выглядит, что порушаются некие процессуальные права обвинуваченных судей. Я согласен с Павлом, то, что ситуации отсутности независимости судовой системы и механизмов, которые, так скажем, замацовывали и гарантовали эту независимость суду, сам судья в этой ситуации, он не может отчувать себя незалежным и соправды принимать решение, заходячи из закона и особистого, так скажем, меркования по конкретной некой справе.
Андрей, я ведаю, вы несколько годов тому робили такую велизарную грунтовную науковую працу менавіта про судовый корпус Беларуси. Вот коллеги Павел и Валентин казали про вельми высокую залежность белорусской судовой системы, а вот эта залежность, насколько она плыткая, залежная залежность от характера справы. Ну, скажем, коли справа позбавленная политичной подбивки, коли это, ну, банальное забойство, крадеж. Те можно сказать, что там судят, в принципе, поводле закону, поводле сумления. Те и тут дейничают некие факторы. Вот ведомо таки факт, что в Беларуси вельми малая доля оправдавчих присудов. Причем по всех справах. Может, и есть еще таки фактор, який вот дейничает обвиновавчий бок, як, ну, скажем, корпоративная этика. Судям особливо не загадывают, але яны судить, как бы судить.
Ну, я бы тут, может, докладнил бы то, что сказал Валентин на каком-то справе. Все справы в Беларуси можно поделить на те, которые уявляют некий там политический, экономический, социальный интерес, ну, для державы, альбо для керующей элиты, и те, которые такие интересы не представляют. Первое, оно включает в себя не только и властные политические справы, але там экономичные, коли закрануты интересы певных субъектов, там, господарения, певных державных предприятий, и так далее, коли там идут спрячки, что тычется властности, и так далее, там, коли это социальный аспект, например, банкротство, какое-нибудь предприемство, там, да, эти питания, связанные с ягодными кредитами. Коли, скажем, там присутничает весь этот элемент, то, ну, видовочно, судья в этих процессах не является самостоятельным. Ступень там его не самостоятельности может быть разная, но ли так, синакше, он это решение узгодняет там со своим непосредственным керівництвом, ну так чи інакше виконавчі структури в це включаються. Що стосується інших справ, то есть, які непосередньо цікавості для держави не представляють, то з мого пункту гледження судді достатково автономні, і там ступінь їх можливості вирішувати справи відповідно з тим, як вони лічать, достатково висока, і більше за те, у гетим ситуація в Беларуси лучше, чем, скажем, в России и в Украине. Потому что, скажем, на белорусский суд вельми складано деньжить просто коммерческим структурам, коли они не связаны с вот, неуключенной вот, элиту, так бы мовить. Альбо здесь есть просто подкуп судьи, там, приватной особи, так само вельми складано. То есть уровень коррупции на этом уровне, он, ну, достатково незначный.
Павел, а насколько это отповедает вашему досвиду? Ци саправды это так, что, вот, скажем, коли справа не мая некой политичной, там, коррупционной, якой иншей, як-то нек связанной с державой подбивкой, тут судья, так бы мовить, квитнее, цалком отповедая закону, вот, а як связано, ну, тут уже, так бы мовить, в иншей он ипостаси выступает.
Знаете, меня вообще смущает очень количество «если» в ваших вопросах. Судья должен быть независимо от каких-либо обстоятельств. Если это не политическое дело, если это не связано с интересами экономических элит, если, я еще добавлю, обвиняемый не был до судебного заседания, не содержался в СИЗО, если возместил ущерб, то тогда, конечно же, судья становится независимым. Да никогда. Он уже по определению зависим, если на него влияют все эти перечисленные факторы. И говорить о том, что по каким-то там незначительным делам судья может принять самостоятельное решение, ну, это в целом-то не определяет состояние судебной системы. И в результате мы, уж позволю себе процитировать высказывание одной судьи, которая задает вопрос, ну как же можно было осудить человека, он же не виноват, отвечает, ну так я же дала по минимуму. К сожалению, о независимости суда даже в каких-то бытовых вопросах говорить не приходится. Суд всегда зависит от мнения прокурора. Как правило, не зависит от мнения защитника. Как правило, зависит от какой-то тенденции, которая на сегодняшний день там просматривается в государстве. Сказали сегодня, что нужно возмещать ущерб. Давайте всеми правдами и неправдами добиваться, чтобы человек возместил ущерб. Сказали сегодня, нужно бороться с, к примеру, экономическими преступлениями. Давайте бороться с экономическими преступлениями. Но так же не должно быть. Закон должен быть всегда один и тот же. И мало того, что он один и тот же должен быть, судья должен быть настолько независимым, опытным и грамотным, чтобы его правильно, всегда единообразно применять. Меня вот смущает, что сегодня, например, одного из видных участников событий 19 декабря, дело одного из участников, рассматривает судья, которая осуждала недавно моего коллегу бывшего. Вынесла ему обвинительный приговор, который был впоследствии отменен, и человек был после 2 лет пребывания в СИЗО оправдан. Это говорит уже об уровне судьи? Говорит.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю основні теми. Білорусь, як і большиня країн Білого Совєтського Союзу, відзначила 66-ту годовину перемоги у Другої Сусвітній війні. Країни Заходу відзначили день капітуляції фашистовської Німеччини напередодні. У Мінську щолета відмовилися від традиційного військового параду. Відбулося шестя ветеранів. Живая трансляція шестя почалася поводля пляну у 10:55 раніці. Однак, праз нескольких хвилин яна нечекано спинилася і одновилася тільки праз годину. Білорусь відкрита для діалогу з Європою, заявив 9 мая Олександр Лукашенко, відказуючи на питання журналістів після складання вінков до монументу перемоги у Мінську. Стан здоров'я народного поета Білорусі Ригора Бородуліна поліпшився. З реанімації, куди він трапив некілька днів тому, його перевели у звичайне відділення.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – якое значение для белорусской судовой системы мають процессы по справе 19 снежня?
Валентин, а вот Павел уже начал размову про внутреннюю мотивацию судей. Ну, покольки все ж таки вот говорится про то, что часом бывают справы, когда яны могут судить самостойно, яны все ж таки ведают, что так бывает. Но их, урешті решт, в университете учат тому, про что вот зараз Павел казал, что треба судить по сумлению и так далее. И вот как яны сами себе тлумачат вот эту ситуацию? Ці яны лічат, что вот так, як яны робяць, это і ёсць па праўдзе і па справядлівасці, як вось мы, напрыклад, чыталі на Фейсбуку дыскусію суддзі Вольгі Комар, якая тлумачыла, што вот я Парфянкова асудзіла абсалютна вот правільна па закону, так яму і паложана. Ці яны вось гэтыя суддзі как бы гавораць сябе, што ну да, так яно крыху адхіляецца ад таго, што чому нас вучили, але, ну, что ж, життё есть життё, вот есть некие життёвые необходности. Те просто глядять на то, что, ну, так принято, и всё, не нам это менять.
Учат в университетах нас-то всех однольково, видать, и просто огульный фон сегодняшней Беларуси в неким смысле нагадывает советское минулое, потому что в школах учат одному, а життё, оно выкладывает иншие уроки. Потому что в школах всех учат быть честными, справедливыми, допомагать старейшим там, и так далее, и так далее. А житё показывает, что часом треба робить иншие справы и не вельми пригожие. Тому, что там отчувают судьи, я сказать не могу. Та же судья Комар в своем блогу писала так, что она посадила Парфянкова, спецягла до отказности криминальной ответственности с законом, и мовляла, что вы хотите, это такие пиплики были там ранее судимы и так далее, и так далее. То есть у меня, собственно, от этого доказа складывалось выражение, что Парфянкова посадили за то, что он был ранее судим, а не за то, что он робил зараз, за то, что он уже понес покарание свой час. Ну, а что отчувала та же судья Кумар, колено отправляла на 10 суток правоборонцу Павла Левинова за то, что ты не бытываешься матом. Мне подается, что она выдатно разумела, кто перед ее стоит, для каких обстоятельств этот человек был затриманный и в связи с чем.
І я часом гляджу на цих суддів, особливо по адміністративних справах, коли шостий рік, наприклад, ну і пізніше, відбувається кампанія масового фактично інтернування опозиціонерів, як інакше це не назовеш просто, по надуманих цих обвинувачуваннях, по лаянкам і матам, там, моченню у під'їздах і так далі. Ну, мені тяжко сказати, що гэтыя судді не розуміють, що це таке, що відбувається і хто перед ними знаходиться. Я це все видатно розумію. І вони виносять ці постанови, суджають їх на сутки. Тому що ось так ось треба, так от загадано. Я не ведаю, чим вони потім внутрі себе це оправдують і мотивують. Мені тяжко сказати. Но мені подається, що ну, кожен з нас в неким сенсі робить свій вибір. І час для вибору завжди є. Нельзя потім казати, що був час такий.
Андрей, а може ви ведаєте, може ваші дослідження ось показали, як люди мотивують свої от такого кшталту дзені. Яны лічаць, што так і трэба, гэта па справядлівасці, гэта ці гэта палітычная неабходнасць, ці як?
Даводзілася, в прынцыпе, якраз на гэтыя тэмы гутарыць. А, ну, большасць, канешне, прынамсі для, ну, знешняга, для іншых людзей інтэрпрэтуюць гэта выключна, што яны выконваюць букву закона. А, і што, скажам, вот у дзеянні гэтага чалавека ўсё роўна ўтрымліваліся там склад злачынства альбо правапарушэння, і тут яны з пункту гледжання фармальнага нічога не парушаюць. То есть гэта найбольш распаўсюджаная практыка. А, ну, другая стратэгія, ну, мне падаецца, менш распаўсюджаная, а гэта калі яны ўсё-такі прызнаюць тое, што, ну, гэта і частка іхняй прафесіі, да? То есть правілы судовай сістэмы так пабудаваныя, што, ну, в такой сітуацыі яны не могуць прыняць нейкае іншае рашэнне, і вот а тут гэта вот частка ёсць іх прафесіі выканаць, ну, як бы там просьбу там ці установку, якое спускае іх непасрэднае кіраўніцтва. Ось. Але я ще хацеў бы от сувязі з папярэднімі выказваннямі зрабіць адзін каментар, што тычыцца от незалежнасці суда, тому што мне падаецца, не трэба блытаць незалежнасць суда і прафесіяналізм суда. А тому што, скажам, суддзя, які прымае рашэнне абсалютна незалежна, ён таксама можа, па-перше, памыляцца, па-другое, там, скажам, прымаць рашэнне, а от выйдзецца сваімі нейкімі там антыпатыямі, сімпатыямі там да пэўных людзей, альбо там да наўше пэўнае яўленне пра такое, што такое правасуддзе і гэтак далей. Таму вот калі кажам пра звычайныя працэсы, ну тут то, што казаў Павел, то ну там шмат суддзі, напрыклад, прымаюць з бок пракурора не толькі таму, што, скажам, яны залежаць там ад пракурора. А зараз, в принципе, залежнасць судоў ад прокуратуры, яна, ну, зніжаецца апошнія гады. Але просто таму, што іх прававая культура, яна як бы гэта прадпісвае. Ці просто іх практыка, ну, ім падказвае, што прокурору трэба больш давіраць, там, да, і гэтых далей. Хаця пры вынесенні самога рашэння яны могуць быць, ну, незалежныя ці аўтаномныя.
Я не знаю, что чувствуют судьи, но со временем, если сравнивать там с 90-ми годами, со временем как-то сомнение и стыд из их глаз, их лица пропадает. Мы ведь еще помним тех милиционеров рядовых, которые когда-то там в 90-х годах на административных процессах краснели, запинались, говорили о том, что был там, не был на массовом мероприятии тот или иной человек, помню, не помню. Пытались правду какую-то говорить зачем-то, с точки зрения нынешних уже блюстителей закона. Постепенно, в течение уже десятилетия, а то и более, исчез румянец со щек, румянец стыда, исчезло стыдливое покашливание, так сказать, опускание глаз, уже в принципе все считают, что они делают государственное дело. Их в этом убедили, как мне кажется. Очень мало уже осталось тех людей, которые сожалеют о своих поступках. Будут ли они сожалеть об этом впоследствии, ну, кто его знает.
А, Павел, а вот такое, как бы, технологичное питание, может, вы ведаете на его отказ? А вот, скажем, призначение судей на процессы с такой выразной политической подбилкой. Это, ну, как загад, как войску, тих это от их жадания нечто залежить. Вот, ти может судья выказать жадание вести такий процесс, каб ён вел, а не инши. Ти наадворот, неяк отмовиться от этого, прямо платив скосно.
Ну, я сомневаюсь, что кто-то выскажет желание вести такого рода процессы. А насколько трудно отказаться от ведения этих дел, ну, мне кажется, почти невозможно. Особенно учитывая то, что у каждого судьи есть, очевидно, те или иные аргументы, которые в отношении каждого судьи можно будет пользоваться руководству. Вряд ли можно отказаться.
Ну, треба просто розуміти, що ну суд, особливо коли это суд у буйному городі, это ну певний колектив. Там есть начальник старшиня суда, і він, в принципі, збільшого відчуває, на що його спочатку здольний. Звичайно, там ну, судді різні люди, це справді, і частка з їх, наприклад, може розглядатися в якості, може, не зовсім добрих кандидатур для цього. Тому що ну, там, старшиня може ведати їх політичне переконання, ведати, що вони можуть там знати принципових і так далі. Ну і коли він просто розмірковує ці справи, то ну, обирає людей надійних, такими проблем не буде. Бувають судді, які хочуть зробити на цьому кар'єру, і там вони так само можуть, ну, не виказувати своє жадання, але хоча просто вони як так показають, що вони були б не супер, щось таке розглядіть, вот, там, що їм це потрібно і так далі. Ну, але більшість це підбираються просто судді, які зможуть виконати ті установки, які будуть сформульовані. Тобто, які будуть вот, діяти в тим коридорі, які буде позначені ну, керівництвом, тим, хто буде ну, координувати ці процеси, і просто зробить ту працю в тим режимі, як, от, як це, звичайно, проходить там у ніяких широкових посідженнях. Ну і от по таким критеріям судді підбираються. Чи може судді відмовитися? Ну, в принципі, може, і знову ж там, я не веду випадку, коли він там це робив би публічно, да? Але він може просто показати старшині, що він так вельми, так, скажімо, зацікавлений у тим, як би це було. Ну, і тут є певне, скажімо, супадіння інтересу боку, тому що нікому не треба, щоб раптом був ніякий збой, там, да, викликаний хоч нічим. Ну, просто підбираються люди, з якими принаймні, не чекається, що будуть ніякі проблеми під час цього процесу.
Валентин, а на ваш погляд, поводле знову ж вашого досвіду, ось наскільки для суддів актуальна реакція на їх присуди звонку? Реакція громадства, скажімо, заборони на уїзд країни в розв'язу, проблеми в контактах, скажімо, з заміжними колегами, чи наоборот, кар'єрний рост, скажімо, провів таку справу, гучну, політичну, ну, відповідно, став, так сказати, більш високим. Ось на тим суді, про який ви пригадували, над Павлом Левіновим, Левінов так з іронією на кон судді Комар сказав, а, ось ще одна невиязна, ось, і бачно було, що її це роздражняло, як мінімум. Так ось, на ваш погляд, наскільки все ж таки на їх це вздійніше?
Мені подається, що ніким сенсі впливає, все ж таки, коли когось вносить списи особой знаходження, яких не пожидано на території країни його розв'язу. Хоча з іншого боку, я розумію, що маючи певний, так скажем, соціальний контракт з цим владою, відповідно некий статус у громадстві, можливість кар'єрного росту, наприклад, стати там будущим старшиню Верховного суда, наприклад, чи старшиню обласних судов районних. Нікевський заробок. Можна поїхати, зрештою, і не в країну його розв'язу, в світі шмат інших країн.
Павел, а як ви лічите, ось це все ж таки впливає на їх в тим сенсі, що, ну, якісь більш м'які присуди давати, не, так сказати, ухилятися від цього? Чи наоборот, як от спадар Гігін сказав, що це заборона на в'їзд, це як орден гонорового легіону, що ми так сказать, элита этого громадства?
Ну, судейское сообщество – это, в общем-то, не единый монолит, и там совершенно разные люди. Что касается запретов на въезд, как таковой этот запрет на въезд, он может сильно и не влиять, потому что пока есть Крым, Египет и прочие страны, в общем-то, судьи найдут, где провести свой отпуск. Мне кажется, больше влияет огласка их поступков, если этот поступок оценивается как нелицеприятный. Я считаю, что, в общем-то, народ должен знать своих героев в лицо.
Ну, что касается реакции громадства, то мне подается, что уплыв вельми малы. По-перше, потому что эта реакция, она, звичайно, так, ну, социально обмежеванная. Ну, может, там, только у одним-двум выпадках в вынику там это вздымается на уровень так вот, некой национальных обмеркования. все остальные, это, ну, для остальных людей это, в принципе, только, ну, нескольких там прозвищ где-нибудь там фигурует и все. А тому, в принципе, некой реакции особенно никто не боится. Ну, плюс, знову же, судьи часто сутыкаются с этим не только по питаниях там вот таких политичных справах, а и там и бытовых. Ну, особенно, когда это, скажем, в районе там сельским каким-нибудь, когда разглядая некую справу, там население всего может быть 20 человек, то, ну, разумеется, там так само питание из этого вот, громадского отсиска, оно часто присутничает. Ну, большего судьи этого как бы не бояться, и плюс, конечно, я начинаю с подтримку с боку державы, и плюс они разумеют, что все это звычайно мае вельми короткий, ну, термин. Там пройдет, скажем, месяц, и уже никто не узгадает, что там было. Ну, вот, кроме, может, знову же, невеликий только кол людей, яких, для яких это стало некой значной подзеей.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали политолог Андрей Казакевич, былый адвокат Андрея Саннихова Павел Сапелко и правооборонца Валентин Стефанович. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.